Здравствуйте! В прямом эфире «Православная энциклопедия». 50 лет исполнилось со дня кончины выдающегося святителя Русской Церкви архиепископа Луки Воина-Ясенецкого. Архиерей и профессор хирургии, узник ГУЛАГа и лауреат Сталинской премии, святитель Лука – это одна из самых значительных и необычных фигур в истории XX века. Сегодня мы будем говорить о нем с нашим гостем, наместником Сретенского монастыря Москвы, архимандритом Тихоном Шевкуновым. В архиве православной энциклопедии сохранились уникальные кадры обретения и переноса мощей святителя Луки Воина Ясенецкого, снятые крымскими документалистами.
Со дня обретения мощей святителя Луки прошло всего 15 лет. Тогда его гроб сопровождал весь Симферополь. Казалось, что повторяется далекий 1961 год, когда этим же путем, только в обратную сторону, тысячи людей провожали любимого владыку. В марте 96-го он вернулся, чтобы снова исцелять и утешать людей.
Мы действительно тогда прославили именно в этот исторический отрезок времени святителя Луку, поняли, почему именно сейчас нам дан этот святой. Потому что он всем своим подвигом, всей своей жизнью воплотил заповедь Божию. «Потому знают, что вы мои ученики, если будете любить друг друга».
Будущий святитель с детства мечтал стать художником, но отказался от любимого дела в пользу служения людям и стал врачом. А по окончании медицинского факультета Киевского университета отправился практиковать не в благополучный Петербург или престижную Москву, а в глухую провинцию, спасать крестьянские жизни. Он принимал по 200 пациентов в день, без иронии называя себя мужицким доктором. Он всегда жертвовал собой ради других. Когда заболела жена, воина Ясенецкий перевез семью в Ташкент. Это был год русской революции. Скоро ее зарево обогрело и просторы Средней Азии. Доктор был арестован и чудом избежал расстрела. Казалось бы, нужно затаиться, переждать годы террора. Тем более, что в это время умерла жена, и на руках остались четверо малых детей. Но врач, воина Ясенецкий, принял священство, а затем сделал еще более опасный шаг – стал епископом. В 1923 году это выглядело безрассудством, почти самоубийством, но сама жизнь подтвердила, что выбор был верным.
Он оказался всегда на несколько шагов впереди, как человек, как врач, как ученый и как священнослужитель. Вот это опережение, умение всегда развернуться в сторону истины, всегда почувствовать на несколько шагов, на несколько часов, дней, лет раньше, чем другие, что хочет Господь от этого народа, от этих людей, от своей церкви, да? У Луки это было без сомнения.
Впереди были аресты, тюрьмы, ссылки. Даже за полярным кругом в ледяной тундре Лука не прекращал лечить людей. Войну он встретил в маленьком поселке под Красноярском, где отбывал третью ссылку. Епископ предложил свой врачебный опыт и знания для спасения раненых. И неожиданно для всех был назначен руководителем всех госпиталей Красноярского края. Его медицинские разработки в области гнойной хирургии позволили спасти тысячи жизней.
И те поколения врачей, которые были взращены на этих трудах, на его открытиях, в общем-то, они выросли и сейчас учат своих последователей как раз потому, что действительно его труд во многом и гениален, и во многом предвосхитил будущее, скажем, и открытие, и будущее направление медицины вот именно в этой области, в области гнойной хирургии.
Его вклад в дело победы оценили очень высоко. Святитель был удостоен Сталинской премии первой степени. Последние 15 лет жизни Лука провел на Крымской кафедре. Каждый день владыка совершал по несколько богослужений, всегда проповедовал, а оставшееся время принимал больных. В Крыму Лука встретил новую волну гонений на церковь и защищал епархию, невзирая на возраст и прогрессирующую слепоту.
Пожалуй, самым ярким и самым характерным для святителя Луки по крайней мере, это то, что видно по документам, открытым в Крымской епархии, это его трезвенность. Удивительно ясная, отчетливая и воспринимающая все за и против. У него не было ни грамма диссидентского заряда, который появляется в 60-е, 70-е, 80-е годы. Он ощущал себя человеком этой страны, этого народа, этой цивилизации. И понимал, что как бы ни было страшно, трудно, проблемно, надо работать с теми людьми, которые находятся рядом с ним.
В конце жизни он совершенно ослеп, но продолжал служить, помня наизусть все литургические тексты. И в своем домике, рядом с Троицким собором, принимал больных, которым, казалось, уже ничто не могло помочь.
Свидетель Лука говорит: «Эх, если бы я мог видеть, вот, осмотрев больную, если бы я мог видеть, я бы, конечно, произвел операцию, я бы, конечно, излечил. Но сейчас я могу только молиться». И вот он действительно молился, и по его молитвам выздоровела эта девочка.
Он умер 50 лет назад. Но все эти полвека продолжает совершать чудеса, исцеляя больных и укрепляя в вере всех тех, кто обращается к нему с горячей молитвой.
И его подвиг жизни – это действительно умение чисто по-христиански, по-евангельски претворять скорбь в радость, поражение в победу, бесславие и бесчестие в честь и в славу, бессилие в подлинную божественную силу.
Я напоминаю, что сегодня наша программа посвящена личности и подвигу святителя Луки Крымского. В ближайшее время начинается работа над художественным фильмом об этом святом. С автором сценария этой ленты, архимандритом Тихоном Шевкуновым, мы встретились в гостиной Православной энциклопедии. Здравствуйте, отец Тихон.
Здравствуйте.
Святитель Лука – один из самых почитаемых святых XX века. О нем написано десятки книг, и путь его жизни известен почти досконально. А при этом его биография совсем не похожа на тот канон жития, который нам известен. Талантливый художник вдруг выбирает медицину. Интеллигент, полный революционных идей, становится священником в годы гонений на церковь. Православный архиерей-исповедник получает сталинскую премию. А может ли быть биография святого столь противоречива?
Судя по всему, может, потому что святитель Лука действительно святой. И одна из отличительных черт этого удивительного, прекрасного человека – то, что он всегда шел против течения. И это был какой-то внутренний, глубокий принцип его жизни, и он не изменял ему никогда. До самой смерти. Это поразительное качество, которое не является упрямством. Оно является каким-то особым чутьем святого, который выбирал узкие врата. Поэтому-то он и святой.
Он является одним из новомучеников и исповедников российских. Но при этом это такая личность, от которой известно, может быть, больше, чем о ком-нибудь другом. Масштабный человек такой, широкий человек, талантливый во всех отношениях. И иногда бывает трудно понять, а что же все-таки в нем главное? Вот что главное в нем для вас?
Для меня, честно говоря, главное вот именно этот выбор всегда узкого пути. Всегда отказ идти путем широким. Интуитивное чувство святителя, что любой пространный широкий путь в чем-то ложен, в большом или в малом. И он всякий раз находил в себе мужество идти узким путем.
Мы знаем, что святитель Лука – один из тех немногих русских святых, о котором знают вообще во всем православном мире. Вот бываешь в Греции, бываешь в Сербии, бываешь в Германии. Да. Всегда есть икона именно святителя Луки. Почему, как вы думаете, именно его личность настолько привлекательна оказалась для вселенского православия?
Помогает. Вот и все. Он всегда спешил на помощь, как святитель Николай, и в жизни своей, и в будущем, в ином бытии. Вечности. И вот это вот индивидуальное качество этого человека, оно осталось с ним и в жизни вечной. Поэтому он всегда спешит на помощь, скорую помощь.
Светлые лица, белые халаты. Каждый год ранним утром накануне Дня памяти святителя Луки в Троицком соборе Симферополя собираются крымские медработники. Они приходят сюда поклониться своему профессору, преподавателю Крымского мединститута и святителю, чью помощь многие из них испытали на себе. В этот день у раки с мощами Луки выпускники медицинского университета освещают свои халаты. Рядом с ними молятся и те, кто помнит, как полвека назад Крым прощался со своим архипастырем.
Я был маленький еще, и когда в землю клали его, там возле церкви всех святых, я помню, ветерок был. Ну, детей пожилых пропускали поближе. И когда батюшка раздал свечки, я еще обратился к соседке своей бабушке, вот, которая меня приводила, сказал: «Бабушка Надя, ну как они загорятся, если ветер?» Она: «Сашенька, говорит, подожди». И только батюшка прошел, провел свечой, у всех загорелись.
Среди тех, у кого есть личные воспоминания о Луке, его преемник по Крымской кафедре, митрополит Лазарь.
Да, действительно, я имел счастье его видеть. Это было в 61-м году, когда я был келейником митрополита Бориса Рика. Я помню эту высокую фигуру, очки с толстыми линзами. Мне хорошо запомнилось.
На торжества по случаю полувекового юбилея памяти святителя приехала большая делегация из Греции. Многие из этих паломников приезжают сюда не впервые.
Я приехал второй раз, не только поклониться, но и поблагодарить. В сентябре 2007 года я попал в больницу. Мне сделали очень серьезную операцию на сердце. Во время наркоза я увидел фигуру в черном, которая наклонилась надо мной. И этот человек сказал: «Не бойся, я буду рядом». Операция продолжалась 12 часов и закончилась благополучно. Прошло 4 года, и я жив и здоров. И сегодня я приехал поблагодарить за это чудо святителя Луку. В Греции больше 30 храмов, посвященных святителю Луке. Люди его почитают очень сильно. Везде есть его иконы. И сегодня во всех храмах Греции празднуют его память.
Любовь и доверие святителю верующих из разных стран поразительны. И бывает так, что знакомство с чужим чудом открывает сердца и у других людей.
Я сам с недоверием относился к сообщениям о чудотворениях. Столкнувшись с реальными чудесами, причем вижу, что люди приезжают из-за рубежа сюда, я проникся настоящей верой к святителю. Я верю, что он на самом деле слышит, что он на самом деле чудотворец и может помочь.
Недавно одной из тем наших программ было обсуждение такого, ну, серьезного для нас вопроса: возможно ли показать святость на экране? Я вот тоже хочу вам этот вопрос задать, потому что знаю, что вы, ну, и в юности были связаны, сейчас связаны с профессиональным кинематографом.
Я думаю, что можно. Готовится большой сценарий про святителя Луку, игрового фильма.
Художественного?
Художественного игрового фильма.
А кому принадлежит сценарий? Кто будет делать этот
сценарий
фильм?
Вроде как пишу я. Свободно от основных послушаний время. Очень бы уж хотелось это сделать. Потому что фигура поразительная.
Ну, конечно,
фигура, которая откроет для людей, если это, конечно, получится, откроет для людей совершенно иной параллельный мир, в котором жили советские люди, который был рядом с советскими людьми, но о котором они абсолютно не знают.
Ну, вообще, это сама биография святителя Луки,
через него,
острый сюжетный фильм,
него, приключенческий. Даже не говоря о приключениях, приключений много, а вот можно сказать о том, что через него можно ввести людей в тот поразительный мир церкви, который был никогда не сломлен, который был свят и в то же время очень понятен людям.
Это будет житийный фильм или какую-то другую идею вы вкладываете в этот фильм?
Это фильм будет, это не будет, конечно, житие. Это будет фильм вот о том самом неизвестном большинству людей мире, о той самой неизвестной большинству людей истории, которая была параллельна с известной нам советской историей, антисоветской историей, какой угодно. Я вспоминаю, как архимандрит Иоанн Крестьянкин говорил о своих годах, проведенных в тюрьме. «Это были самые счастливые годы в моей жизни», – говорил он. «Бог был рядом, Никогда ничего подобного больше не было. И когда мы сейчас описываем тот же самый ГУЛАГ страшный, когда вот готовится этот сценарий, то весь ужас, который был там, конечно же, он будет присутствовать. Но будет и другое. Будет потрясающее, светлое чувство того, что рядом Господь. Что человек сознательно несет свой крест. И Бог, Господь рядом с ним. Это необычайно светлое ощущение и необычайно светлое время было для людей. И для святителя Луки, и для многих-многих, кто был рядом с ним. Поэтому в фильме, фильм этот, как мы представляем, хотя будет и игровым, но будет основываться только на документальных свидетельствах. Благо, их достаточно о том времени. Мы предполагаем, что в нем будет и патриарх Алексий, и отец Иоанн Крестьянкин, и святитель Иларион. В общем, все то, чем гордится, слово такое общеупотребительное, но с церковной точки зрения...
В лучшем смысле этого слова мы скажем.
Вот чем мы просто гордимся по-настоящему, чем мы можем и имеем право гордиться, скажем так. Это будет и, как мы предполагаем, и кинофильм, и, может быть, так примерно 6-серийная телевизионная версия его. Вот. Но, наверное, намного легче даже сыграть святителя Луку и патриарха Алексия, чем отца Иоанна Крестьянкина.
Конечно,
потому что мы его помним, мы его знаем, это будет, но он будет там юный совсем. Он там будет юный тоже во времена своего заключения, во времена своего ГУЛАГа. Вот, поэтому, может быть, это немножечко и облегчит нам его восприятие.
В процессе подготовки вы столкнулись, наверное, с очень многими людьми, которые хранят воспоминания о святителе Луке. Какие-то новые документы сейчас все открываются и приходят. Вот, например, те протокол или как я не называю документ, который писал уполномоченный, да, который каждый день писал отчет о том, как святитель Лука провел свой день. Вот. Что нового они вот дают?
Они
сегодня
дают очень много интересного. Не хочу даже об этом останавливаться. Мы сейчас издали книгу вот этих свидетельств. В сценарии, как сейчас я планирую, будут как раз два следователя, которые занимались разработкой святителя Луки на протяжении многих лет. Это будут очень важные и серьезные герои фильма, потому что они действительно не могли не видеть эту поразительную, не почувствовать эту поразительную личность.
Эти документы были обнаружены в крымских архивах Службы безопасности Украины несколько месяцев назад. Их авторы – штатные сотрудники спецслужб, а также осведомители из окружения владыки Луки. В своих отчетах они описали каждый шаг святителя.
С самого начала приезда Луки в Симферополь, за ним было, значит, поставлено фактически наблюдение. И постоянно, значит, каждый месяц, там, каждый квартал давался отчет в Москву о деятельности Луки в Крыму.
Причем у Луки был псевдоним или кличка, скорее, да, мракобес. Да, и все отчеты заканчивались традиционной фразой разработки Луки по поводу его антисоветской деятельности продолжаем.
Опубликована лишь малая талика этих документов. Среди авторов доносов были водитель Луки, его регент и даже личный секретарь.
Осведомители были в числе и прихожан, и в числе священнослужителей.
Совершенно потрясающий, например, эпизод, когда уполномоченный рассказывает, что вот святитель Лука, желая поделиться какой-то конфиденциальной информацией, он всех попросил удалиться, оставил только двух самых близких ему людей, самых преданных. И один из этих людей был доносчиком, осведомителем. И вот этот доносчик в красках значит, пишет все антисоветские высказывания о святителе Луки. А для него, для святителя, это был самый доверенный человек, один из самых доверенных.
Документы из архивов службы безопасности были выпущены мизерным тиражом в Симферополе. Московский Сретенский монастырь подготовил новое издание книги. Этот сборник отчетов спецслужб тут называют «письмами советского баламута», по аналогии с известной повестью Клайва Льюиса, имитирующей переписку бесов.
В книге Льюиса как раз именно от лица этих инфернальных персонажей и ведется повествование. Поэтому, мне кажется, типологически книга о свидетеле Луке, документы, донесения уполномоченных именно к этой, как сейчас можно говорить, матрице и восходит. То есть они показывают то, собственно, как действуют, как борются с церковью, как стравливают между собой людей и как не дают вере распространиться те самые силы, которые уже много веков действуют против веры Христовой.
Благодаря открывшимся документам традиционный житийный портрет святителя обретает новое измерение. Теперь мы можем увидеть Луку не только глазами любящих его людей, но и узнать, каким его воспринимали ненавистники.
Для нас это образ архиерея как, таким, каким он должен быть. Величественный, благородный, любвеобильный и в то же время умеющий с врагами говорить достойно.
Отец Тихон, а доводилось ли вам встречаться с людьми, которые знали святителя Луку при жизни?
Доводилось. Я в Псково-Печерском монастыре была одна женщина, она работала, бабушка такая, она работала на кухне. Она была медсестрой в Симферополе. Вот. И она очень хорошо знала святителя Луку. Но она говорила, что это был просто святой человек. Больше она так ничего о нем... Других подробностей она о нем не рассказывала. Считала, что этого более чем достаточно. Это был человек бесконечного мужества. Он отстаивал в самые тяжелые хрущевские годы храмы. А когда, например, в самом начале своего священнического служения его допрашивал всенародно известный один московский чекист, я цитирую, «поп и профессор Есенецкий Войно», так он его называл, «как вы можете днем резать людей, как хирург, а ночью молиться, как поп?» Тот ему сказал: «гражданин следователь, я-то режу людей, действительно, но ради их блага. А вот зачем вы их режете днем и ночью, вот это вот большой вопрос». Тот в ответ ему говорит: «поп и профессор Есенецкий Войно». Это Петрос был, так, на всякий случай, заместитель Дзержинского. «Поп и профессор Есенецкий Войно, как вы можете верить в Бога? Вы же делали операции, вы что там, видели душу?» На что святитель Лука отвечал: «когда я делал трепанацию черепа, а это происходило очень часто, я там тоже ведь ума не видел, и совести тоже». В общем, это целая эпоха. Целая эпоха несломленных людей, которые находили в себе силы служить церкви в страшнейших условиях атеистического богоборческого государства. Это одна из самых поразительных и прекрасных страниц нашей церковной истории.
Спасибо большое, отец Тихон, за такую замечательную беседу, за такой чудный рассказ. Спасибо.
Спасибо.
Успехов вам в вашем фильме.
Спасибо.
Спасибо.
Наша программа подошла к концу. Спасибо всем, кто был с нами эти полчаса. В следующую субботу мы встретимся снова. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. Храни вас Господь.